Тема сегодняшнего рассуждения – брак и принципы устройства брака. Бог создал прекрасную землю для человека, дом для человека. Когда посмотреть на окружающий мир, с какой любовью Он его созидал? Когда Бог посмотрел на свое творение, Он сказал «очень хорошо». И это было хорошо в Божьих глазах. Конечно, та земля, которую мы сейчас видим, это осколки той красоты от того Божьего творения, какая она была в начале. Мне очень нравится иногда рассуждать, и Библия об этом много говорит, какая земля была в начале. Но грех извратил отношения человека с Богом, извратил землю отношением в животном мире, растительном мире. И на эту землю через грех человека пало проклятие. И когда Бог сотворил землю, Он сотворил и венец Своего творения человека по образу и подобию Своему. И вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. И жил Адам в Эдеме. И вот настал день, когда Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному, то есть одинокому. Сотворим ему помощника, соответственно ему». И это записано в книге Бытие, 2 глава, 18 стих. И что интересно, с 21 стиха дальше пишется, как Бог сотворил помощника для человека. Давайте мы прочитаем с 21 стиха. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И дальше Бог, можно сказать, совершил первое бракосочетание и дал принципы брака. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть». Но перед тем, как создать Еву и привести ее к человеку, Бог что-то сделал для Адама. Он провел перед Адамом весь животный мир и дал задание человеку, чтобы он дал имена каждому из животных. Имя отражало сущность животного, его повадки. И провел Бог перед Адамом всех животных, и Адам дал им имена. Я думаю, что Бог хотел очень важному научить Адама, чтобы он пришел очень важному для себя заключению. Ему не нашлось помощника, с которым он бы мог разделить радости свои, свой восторг. И когда Адам осознал это и почувствовал эту нужду, Бог ответил на его проблему. И вот 23 стих говорится так. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Слово «вот» можно еще перевести как «ура». То есть Адам сказал «наконец-то! Ура! Я в восторге!» И так состоялось первое бракосочетание. Давайте рассмотрим, что же такое брак с точки зрения Библии. Во-первых, брак – это союз, договор двух людей, а также брак – это система отношений, союз и система отношений. Многие заключили договор и утвердили это в ЗАГСе, но отношения их ужасные. В таких случаях говорят, брак не состоялся. Некоторые же имеют хорошие отношения, как они говорят, но никогда не заключали союза, договора, который заключается или благословляется церковью и Богом. Семейные интимные отношения вне союза Библия называет грехом. Итак, я повторю, брак – это союз и система отношений. Давайте рассмотрим брак как союз. Во-первых, брак – это Божье установление и Божье действие. Евангелие от Матфея, 19 глава, 6 стих, говорится, что Бог сочетал. Истина состоит в том, что когда на земле заключается союз, он заключается и на небе. То есть его признает и Бог. Потому, второе, брак нерасторжим. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть во власти человека расторгнуть брак, но Библия категорически это запрещает. И расторгнуть союз – это преступление перед Богом. Третье. Он заключается между верующими людьми, рожденными свыше. Апостол Павел говорит, что молодой человек или девушка может выйти замуж или, соответственно, жениться за кого угодно, только в Господе. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 15 стих, апостол Павел говорит: «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Следующее. Брак, как союз, благословляется церковью через возложение рук священнослужителей. И это благословение сопровождает людей во всю их жизнь. Потому брак должен быть честен и чист. В послании евреям, 13 глава, 4 стих, говорится: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Далее, согласно Библии, он заключается только между мужчиной и женщиной. Сегодня очень извращает и эту истину. Он оформляется гражданским актом и совершается публично. Иногда люди говорят: «Мы сошлись». Но это не библейский взгляд на брак и не библейский подход к установлению, устройству брака. От самых древних времен, когда заключалось бракосочетание, это делалось официально, публично, и об этом знали многие люди. Например, в книге Бытие, 29 глава, 22 стих, когда Лаван выдавал замуж своих дочерей, пишется: «Лаван созвал всех людей того места и сделал пир». И все окружающие знали, что этот молодой мужчина и девушка выходили замуж, и это было начало брака. Итак, брак – это союз. Во-первых, он является Божьим установлением и действием. Бог устанавливает брак. Он сочитывает. Он благословляет. Он же дает и способности в его устройстве. Во-вторых, он нерасторжим. Третье, он заключается между верующими людьми. Четвертое, он благословляется церковью. Пятое, он должен быть честен и чист. Следующее. Он заключается между мужчиной и женщиной. И последнее. Он делается официально, публично. И это есть Божье установление заключения брака как союза. Теперь рассмотрим брак как систему отношений. Можно сказать, заложим фундаментальные камни брака. Библия учит, что основой брака является любовь. Когда молодые люди встречаются, они очень любят друг друга. Им кажется, что это что-то очень сильное, надежное и прекрасное. И действительно, это возвышенные чувства. Но чаще всего это влюбленность. Любовь – это что-то большее. Это свойство, это качество. Это способность жертвенности, способность к посвящению. Прочитаем послание Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Вы обратите внимание, 25 стих апостол Павел говорит, что Бог проявил любовь к церкви в прошлом. В 26 стихе апостол Павел говорит, что Бог проявляет любовь к церкви в настоящем. В 27 стихе он говорит о откровении Божьей любви для церкви в будущем. Итак, 25 стих говорится: «Бог возлюбил церковь, предал себя за нее». Он посвятил себя для церкви. Он предал себя на смерть, чтобы искупить себе церковь. В 26 стихе говорится, что он проявляет свою любовь, освящая церковь, приготовляя ее, усовершенствуя ее для брачного вечери. В 27 стихе говорится, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока. В совершенстве проявится Божья любовь в вечности, когда Он прославит церковь, когда Он возведет ее на престол свой, и она разделит с Ним вечную славу. То же самое происходит и в семье. По крайней мере, должно происходить в семье. Многие люди приходят в брак с тяжелым грузом прошлого. Ведь многие дети воспитывались в тяжелых семьях. Им не оказывалось отцовской любви. Потом, более в зрелом возрасте, они столкнулись с жестоким миром. Многие из них искалечили свою судьбу грехами, беззакониями. Это тот тяжелый груз, лежащий на их сердцах, их совести. И, приходя в брак, они ожидают очень хорошего, прекрасного, возвышенного. Возможно, для многих молодых людей это последняя надежда. И невозможно развивать любовь в браке, не покрывши любовью прошлого, прошлое каждого из супругов. Я считаю, что начинаться брачные отношения должны с момента расчета с прошлым. Простить не только себе, но друг и друг другу. Иначе это прошлое будет руководить человеком в настоящем, в браке. Как многие супруги, когда столкнутся их интересы или попадают в конфликт, вспоминают все прошлое друг друга. Библия говорит, что покрывающий проступок ищет любви, ищет дружбы. Итак, проявите любовь прежде всего, покрывши прошлое друг друга. Я хотел спросить, если я задал бы вопрос, например, что ты можешь вспомнить из прошлого своей жены или своего мужа? Что вы вспомните, доброе или плохое? Прекрасное или ужасное? Это и есть тот ответ, покрыли ли вы любовью, простили ли вы прошлое друг друга, или оставляете и несете дальше. Невозможно развивать настоящее, не рассчитавшись с прошлым. Библия также учит, что мы проявляли любовь в настоящем. Это не только проявить любовь в будущем, но в настоящем. То есть это проявление любви каждый день, каждый момент. И это не только эмоциональная сторона, это качество. Библия говорит, что любовь – это прежде всего не эмоции, это качество. Любовь – это совокупность совершенных качеств, совокупность совершенства. Я знаю, что не всегда нам хочется что-то делать в семье. Совсем не хочется подниматься ночью и заботиться о маленьком ребенке. Но если у нас есть навык жертвенности, посвященности, мы это будем делать. Многие приходят в брак, чтобы только брать. Но брак как система отношений строится из жертвенности двух людей. И давая, мы получаем. Именно посвящая, мы имеем. Мы должны проявлять любовь и в будущем. Многие, когда у них не получается настоящее, они мечтают и часто о греховных отношениях с кем-то из партнеров вне брака. Но это есть грех. Это то, что разрушает брак. Итак, первый фундаментальный камень – это любовь, основа брака. Следующий важный элемент в браке – это доверие. Вокруг нас все настолько ненадежное, настолько изменчивое. Люди разучились доверять друг другу. У нас, возможно, самый большой опыт, который мы имеем, когда нас предают, обманывают, лукавят, лгут и используют. Люди не уверены в будущем. И Иисус Христос об этом пророчески говорил. Евангелие от Луки, 21 глава, 26 стих. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную». Но человеческая душа насколько нуждается в чем-то надежном и постоянном. Мы, христиане, находимся в прекрасном положении в этом отношении. У нас есть тот, на которого мы можем положиться. Это верный, неизменный, всемогущий Бог. И Он говорит, что если человек меняется, он неизменен. Если мы бываем неверны, Он пребывает верен. И самое главное, Он всемогущий и любящий Бог. Но мы нуждаемся в доверии и в межличностных отношениях. И я считаю, что этим должна стать семья. Доверие не строится сразу. Оно строится на надежности, постоянстве, открытости, посвященности. Для создания доверия нужно время. Это то, что строится так долго, но разрушается часто одним ударом. Непостоянство, ненадежность, равнодушие, предательство, измена – это то, что может разрушить доверие в одно мгновение. Но восстанавливать эти осколки так бывает трудно, а порой и невозможно. На мой взгляд, можно назвать следующий важный элемент в браке – это понимание. Мне приходилось сталкиваться с многими людьми, которые счастливы в браке и несчастны в нем. И я заметил такую закономерность. Особенно это касалось женщин. Когда они говорили о хорошем браке и что они счастливы в нем, они почти всегда говорили одну и ту же фразу. «Мой муж прекрасный, он меня так понимает». Или наоборот. Наш брак не состоялся. Меня в нем не понимают. Дети жаловались часто на непонимание родителей. Или наоборот, я так рад своей семье, меня в ней понимают. Мужчины, кажется, сильные личности, они так нуждались в понимании своих жен, особенно когда им было очень трудно. Понимание. Это то, что так важно в браке. Это то, что достигается со временем, трудной работой, сосредоточенным вниманием, посвященностью и любовью. Когда Библия говорит о семейных отношениях, она называет такое слово, как «познать». Когда говорит о внебрачных отношениях, там стоят совершенно другие слова. Итак, что такое слово «познать»? Оно в Библии встречается в двух разных значениях. Например, в послании Ефесянам апостол Павел молится и говорит, «Чтобы Бог, Господь нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его», то есть Бога. «Познать» — это знание на опыте, знание в практике. Познать — это не просто знать, это проникнуть в сущность, это слиться, стать одним целым. И вот познать друг друга, две личности, в полноте могут только в браке. Это не только физические отношения. Библия, когда говорит о брачных отношениях, она называет именно этим словом «познать». О внебрачных отношениях там говорится, называется эти отношения другими словами. Итак, понять – это чаще всего простить. Понять – это правильно помочь. Понять – это значит проникнуть в характер друг друга. И высшая степень понимания друг друга – это познание. Это то, что мы должны делать постоянно, вникая в сущность друг друга, его нужды, проблемы, наклонности характера. Когда молодые люди вступают в брак, им кажется, что они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, первое, с чем приходится им столкнуться, это когда они начинают узнавать друг о друге такие вещи, которые они даже и не подозревали до брака. И потому, возможно, отсюда приходит разочарование и вопрос: возможно, я ошибся, возможно, я женился или вышла замуж не по воле Божьей. Следующий элемент в браке, на мой взгляд, это уважение, или фундаментальный элемент в браке – уважение. Уважение, уважать, или уважение – это признание достоинств и значимости другого больше, чем своих. Это почтительность человеку, восхищение им. Например, если бы я спросил мужчин: когда вы последний раз восхищались своей женою? Когда вы последний раз встретили ее так, как Адам Еву, когда Бог ее привел к человеку? Когда он закричал на весь Эдем: «Ура! Это плоть от плоти моей и кость от кости моей». Когда это вы могли сказать: «Это моя часть, и я восхищаюсь ею». Когда последний раз жены вы восхищались качествами или способностями вашего мужа? Когда дети восхищались родителями или родители детьми? Что мы больше говорим друг другу? Слова порицания или слова восхищения? На чем мы больше сосредотачиваем внимание? В принципе, то и мы развиваем друг в друге. Почтительность – это увидеть достоинство другого человека. Мы читали, что в книге «Бытие» Библия говорит, что Бог создал человеку жену соответственно ему. То есть, то, что есть слабое у мужчины, является сильным у женщины. Например, женщины говорят о мужчинах: они такие непрактичные. То есть, вы говорите: ты смотри, насколько я практична, и насколько ты непрактичный в семье. Что мы делаем с этой сильной нашим качеством? То есть, его можно использовать как меч или орала. Им можно служить или им можно воевать. Итак, женщины взяли в руку свою практичность. Что дальше делаем с нею? Служим семье, покрывая недостатки мужа, или ударяем их по слабой стороне, на наш взгляд, непрактичности мужа? Станет ли он это еще более практичным? Библия учит: непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, то есть ее ворчание, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. И еще в одном месте говорится: лучше жить в углу на кровле, нежели с сварливой женою в пространном доме. Один брат, когда читал это место, пошутил: почему, когда моя жена ворчит, я должен лезть на крышу дома? Слушайте внимательно, сестры. Представьте себе вашего мужа, поднимающийся в 12 часов ночи на крышу 17-этажного дома. Его внутреннее настроение и любовь в семье, и радость от общения с вами. Но Библия учит, для него лучше будет залезть туда, чем остаться с вами, когда вы ворчите. Начать пилить, ворчать, бить по слабым местам друг друга – это верный путь разрушить ваш брак. Хотел бы вспомнить еще об одной части в фундаменте брака, назовем ее взаимопомощь. Возможно, это самое напряженное место в семейных отношениях. Дети с самого детства говорят: «Это ты должен, это мама тебе поручила». Когда они становятся взрослыми, вот это желание переложить на другого свою ответственность остается часто и в браке. Например, о чем мы больше говорим в браке? О своих правах или привилегиях? О своей ответственности или об обязанностях? Представьте, если бы утром пришел муж и сказал: «Жена, я сегодня хочу тебе рассказать о всех своих обязанностях, которые Бог возложил на меня по отношению к тебе и моей семье». Я не знаю, но я думаю, что некоторые бы жены с изумлением посмотрели бы на мужа. Что-то с ним случилось. Как часто жены упоминают о своих обязанностях по отношению к детям и мужу? Или сказали бы мужу своему: «Библия так много говорит о твоих привилегиях. Я хотела бы тебе сегодня о них напомнить, чтобы ты больше знал о них». К сожалению, бывает как раз наоборот. Но Библия учит блажение давать, а не принимать. Брак – это то, что строится из жертвенности двух людей. Итак, брак – это союз и система отношений. Давайте немножко повторим, которые составные его части: любовь, доверие, понимание, уважение и взаимопомощь. В книге «Бытие», 2 глава, 15 стих, говорится: «И взял Господь Бог человека и поселил ее в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Многие думают, что Адам лежал в саду и все время слышал пение птиц. Но Бог дал ему задание – возделывать и хранить. Я думаю, что это основная ответственность мужей в браке – возделывать и хранить. Возделывать духовную, душевную, материальную область брака и охранять его. Это то, что мы должны делать во всю нашу жизнь. Теперь рассмотрим еще одну грань темы брак, о принципах устройства брака. Или проще, если дает ли Библия инструкцию, по каким законам устраивается брак, чтобы он был крепкий, сильный и устойчивый? Да, Библия дает ясный ответ на этот вопрос. Прочитаем книгу «Бытие», 22 главу, с 23 стиха. «И сказал человек», в данном случае Адам: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». И дальше Бог, совершая первое бракосочетание, дал принципы устройства брака. Вот они: «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». На мой взгляд, есть здесь четыре основные принципа или правила устройства брака. Первый. «Посему оставит человек отца свое и мать свою». Итак, первый – «оставит». Второй – «и прилепится к жене своей». Второй принцип – «прилепится». Третий – «и будут одна плоть», то есть станут одной плотью. И четвертый – говорится о физических отношениях. сейчас много разрушенных семей, разрушенных брачных отношений. И одна из причин, что люди не придерживаются именно этих